Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня коснемся вопроса об антисемитизме в кавычках Голованова и связанной с этим так называемой «Головановщины». В музыкальной части будут исполняться в основном духовные песнопения Николая Семеновича. Чтобы понять, кто и что стояли за этими ярлыками, прочтем сначала фрагмент одного письма Голованова. Голованов Антонине Васильевне Ждановой, Москва, 18 марта 1929 года. «Милая и дорогая Антонина Васильевна, в субботу утром был на репетиции генеральный Клемперера с оркестром Софила Советской филармонии. Он очень трогательно при всех в антракте направился ко мне, громко и восторженно благодарил за оркестр. Говорил, что совсем другая дисциплина, и он очень доволен им. Я для него сделал две репетиции, основательно прошел «Петрушку» и музыку к «Трем грошам» нового модерниста немца Вейля. Большая свита для джаз-банда с фокстротами и прочей прелестью. В воскресенье утром был на концерте Клемперера. Играли хорошо. Особенно публике понравился Вейль с его фокстротами. Хотя музыка очень плохая, вообще говоря. Но джаз-банд, фокстрот, все смеются, довольны и веселы. Был аншлаг. Было очень много знакомого народу. Меня посадили в ложу к Красину. Там сидели Сац, Зискинд, Штейнберги и Хессин. Сац Наталья Ильинична – это организатор и руководитель в дальнейшем музыкального театра для детей. Хессин Александр Борисович – дирижер-педагог. Штейнберг Лев Петрович – дирижер Большого театра. Гашинская Штейнберг – певица, его жена. Зискинд Израиль Львович – член Совета Софила. «Я в таком окружении, причем мы много хохотали, обращали на себя всеобщее внимание». Штейнберг и Хессин, смеясь, говорили, что я и здесь их подавляю. А я говорил, что они и здесь продолжают себя чувствовать угнетенными головановщиной. Сац страшно смеялась. Были Мейерхольд с женой и Таиров один. Все очень просили вам кланяться и оба звали в свой театр на «Клопа и негра». После концерта я устроил у себя блины, причем пригласил Клемперера, всех софильцев, Назария, Михаила Михайловича Политова Иванова, академика Лазарева, Комодова и Ваню Москвина. Все явились точно к пяти. Был постный стол, блины, уха, рыба. Настроение было очень хорошее, все чувствовали себя весьма непринужденно и весело, особенно Клемперер. Он говорил очень много о мне. Говорил, что был на Мейстензингерах, был очень удивлен, что не я дирижер. Он досидел до поезда в 9:30 и уехал в Ленинград. Мы продолжали сидение, жалели, что вас нет среди нас. Клемперер сразу вас вспомнил, кружок, колечко. Он стал недурно понимать и говорить по-русски. Клемперер запомнил в исполнении Неждановой русскую народную песню «Колечко» в обработке Голованова. Послали вам общую писульку, и все просили по вашему возвращении повторить этот вечер. Было все очень просто, как у северянина. Храни вас Бог, будьте здоровы и благополучны. Ждем с нетерпением, целуем крепко, я, мама, Оля. Ваш Николай Голованов. На основании этого фрагмента уже можно сделать предварительный вывод, откуда дул ветер Головановщины и какие паруса он надувал. Причем вовсе не обязательно, что этим персонально занимались вышеперечисленные товарищи в кавычках, хотя, вероятно, и они имели к этому отношение. Теперь прочтем фрагменты статьи Николая Голованов, синодала Александра Петровича Смирнова, годы жизни 1900-1992, и фрагменты комментариев к ним сотрудников музея-квартиры Голованова. Александр Петрович Смирнов, ученик Голованова по синодальному училищу, 1910-1917 годах. Капитан первого ранга, работник штаба военно-морского флота СССР. Как-то в начале осени 1910 года на спевке синодального хора в Большом зале училища мы увидели за роялем красивого юношу. По требованию руководителя спевки Ивана Семеновича Чумакова, помощника Николая Михайловича Данилина, он послушно играл отдельные фрагменты исполняемых хором произведений. Это был Николай Голованов, закончивший синодальное училище весной 1909 года и получивший должность четвертого регента синодального хора. Вчерашний ученик, сразу ставший регентом, явление в практике синодального училища ранее не встречавшееся. Коля Голованов был прекрасным учеником и закончил курс со званием регента первого разряда. Обладая превосходным голосом, дисконтом и отличным слухом, он являлся солистом хора одним из трио так называемых «испалатчиков», то есть мальчиков, которые во время архиерейских служений исполняют песнопения на греческом языке. Голованов был старшим в трио, в которое входили еще второй дисконт Александр Потоцкий и альт Владимир Степанов, будущий хормейстер Большого и Мариинского театров, профессор Московской консерватории. В течение всех лет учения Коля Голованов был вожаком, уверенно проявлявшим свою волю по отношению не только к одноклассникам, но и к старшим ученикам. В частности, был случай, когда, заподозрив одного воспитанника в фискальстве, Голованов организовал ему бойкот. В условиях общежития нарушителя товарищеской этики всегда ждет отчужденность, и такая мера воздействия заставляет каждого быть требовательным к своим поступкам. Кстати, этим следует объяснить ту суровость и требовательность, которые проявились впоследствии в деятельности как Голованова, так и других синодалов. Однако бойкот, объявленный воспитаннику Василию Гребневу, отразился на Голованове неблагоприятно. Его, блестяще окончившего синодальное училище, не занесли на почетную золотую доску, ту, на которую были занесены имена других выпускников. Духовными композициями Николай Семенович стал заниматься еще в последних классах училища. Как сравнительно недавно стало известно, духовных композиций Голованов написал около 70, причем последнюю в 1952 году. Из них до сих пор изданы только 23 номера, вышедшие у Гюргенсона до революции. Ряд его произведений связан с Успенским собором Кремля, в котором Николай Семенович сначала пел, потом регентовал. Есть песнопение, посвященное святителю Николаю, покровителю Николая Семеновича. Голованов всегда был человеком православным и не скрывал этого. Неоднократно встречается посвящение Кастальскому. Для Голованова Александр Дмитриевич был не только директором училища и хора, но и добрым наставником-защитником. Есть произведения, посвященные Смоленскому, Орлову, Данилину, Чеснокову и Виктору Сергеевичу Калинникову, родному брату композитора Калинникова. Голованов в молитвах неусыпающую кандак успению и кандак святителю Николаю исполняет хор Московской патриархии под управлением иеромонаха Амвросия. Читаем комментарии к статье Смирнова. Голованов не только сочинял духовную музыку после революционный период, но и проводил духовные концерты, пока это было возможно, то есть до середины 20-х годов. Так, в архиве дирижера сохранилась подборка афиши программ, свидетельствующая, что в течение только 1919 года он с хором Большого театра дал 7 концертов в разных храмах Москвы. Солистами выступали Антонина Васильевна Нежданова, Василий Родионович Петров, Дмитрий Алексеевич Смирнов, Константин Васильевич Розов. 13 мая 1924 года он регентовал хором храма Николая Чудотворца в Ваганькове. Во время торжественной вечерней, которую служил протопресвитер Любимов с местным почтом, возможно, это было одно из последних выступлений Голованова в роли церковного регента. Показательно также, что дирижером симфонического отделения духовного концерта, данного 6 февраля 1945 года в Большом зале консерватории, в честь интронизации патриарха Алексия стал именно Голованов. Он же был дирижером во втором отделении концерта 18 июля 1948 года в связи с 500-летием автокефалии Русской Православной Церкви. Во втором отделении исполнялась увертюра Чайковского 1812 год. В архиве Голованова сохранилось письмо Виктора Сергеевича Калинникова от 18 декабря 1916 года. «Милый Николай Семенович, от Вани получил письмо, в котором он пишет мне о вашем желании посвятить мне несколько ваших хоров и, между прочим, говорит о том, что вас интересует мое отношение к этим вашим намерениям. Милый вы человек, не говоря уже о том, какое может быть иное, кроме хорошего отношения к желанию вашему выразить мне добрые чувства вообще, настоящее ваше желание доставляет мне особое удовольствие еще и потому, что музыкант вы с исключительными способностями». Работы ваши талантливы, и посвящая их мне, вы очень трогаете мое музыкальное сердце. Кроме того, я не считаю вас для себя совсем чужим человеком. Вы когда-то учились у меня, почему ваши добрые чувства ко мне приятно щекочут и мое преподавательское сердце. Как видите, кроме благодарности к вам за ваше намерение, я ничего иного не могу чувствовать, и мысль о каком-то соизволении с моей стороны может быть вам внушена только вашей исключительной деликатностью. Благодарю вас очень, и если уж вам это так нужно, обеими руками благословляю на сей приятный для меня акт. Ваш Калинников. Читаем далее фрагменты статьи Смирнова. Одно воспоминание. Мы, мальчики певчие, ехали обратно в Москву из Варшавы в вагоне поезда в сопровождении Николая Семеновича и стали расспрашивать его о том времени, когда он сам был учеником. Один лихой мальчик, воспитанник Вихрев, спросил Голованова, почему тот не попал на золотую доску. После такого вопроса наш регент встал и ушел в другой вагон. Вообще работать с Головановым хором в ту пору было трудно. Он делал очень много замечаний, причем особенно доставалось мальчикам. Видимо, это была его тактика — держать всех в постоянном напряжении. По всякому поводу он мог наказать малолетнего певчего, например, оставить без отпуска на воскресенье или на праздник. Правда, потом мог быстро отойти и простить провинившегося. Для этого надо было явиться с повинной на квартиру регента. Николай Семенович обычно произносил «иди, и чтоб больше не баловался», а ожившая с ним сестра Ольга Семеновна награждала пришедшего яблоком. Голованов, хотя был и строгим, но на свой лад добрым человеком. Помнится, пел у нас в хоре мальчик Борзенков. Однажды Николай Семенович оставил его за какую-то провинность без отпуска. После обеда Борзенков обратился к Голованову с просьбой разрешить ему все-таки идти в отпуск по семейным обстоятельствам. И надо было видеть, как отечески разговаривал Голованов с наказанным, расспрашивая его о семье. Мальчик остался без матери и в отпуск уходил редко. В доме хозяйничала мачеха. Участие Николая Семеновича тронуло ребенка, и он расплакался. Конечно, отпускная ему была немедленно дана. На клиросе Голованов выдвигал иные требования, нежели Данилин. Например, требовал исполнять обиходные песнопения, легато добивался органности, цельности звучания. Данилин же обращал главное внимание на четкое произношение текста и на ритм. С Головановым было петь хотя и трудно, но интересно, и хотелось петь. Он умел сосредоточить на себе полное внимание всех певчих и всегда добивался нужных ему нюансов. Конечно, главный регент оставался для нас главным, и мы в ту пору отдавали предпочтение Данилину, великому импровизатору-интерпретатору. Что касается пения в соборе, то здесь и сам Голованов чувствовал превосходство Данилина. Причем соборный репертуар был у них разный, у каждого свой. Голованов. «Тебе поем. Достойно есть. Херувимская. исполняет хор Московской патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.
Thank you.
Вообще, Голованов и Данилин были людьми нелегкими. Рассказывает, Данилин сам как-то сказал: «Я человек хмурый, у меня на все мрачный взгляд». Тем не менее, оба наши регента впоследствии заняли видные места в музыкальной культуре России. И оба оказались страдальцами. Данилин, блестящий хормейстер, руководитель государственного хора, не получил никакого почетного звания. Голованова, великого симфонического и оперного дирижера, увольняли из Большого театра 3 раза. Вот что я могу рассказать об этом. Я нередко посещал своего бывшего воспитателя Ивана Григорьевича Красильникова, который жил в доме для служащих училища на Кисловке. Здесь жили также Данилин и Голованов, и потому от Красильникова я многое знал о них. Когда же Голованов начал дирижировать консерваторским оркестром, я стал его постоянным слушателем. Дело было во второй половине 1920-х годов. Оркестр состоял из студентов консерватории программы «Классические». Концерты проходили обычно в дневное время, и сначала зал не был полон. Потом оркестр приобрел известность, и публике прибавилось. Особенно много народу приходило во времена так называемой «Головановщины». Формальным поводом для нее послужили 2 случая, о которых позже прочтем в комментариях к статье. Ведь в первые десятилетия после революции само слово «русские» оказалось запретным. Определенные лица во всем усматривали русский шовинизм и болезненно реагировали на любое упоминание о русском, подозревая везде антисемитизм. А обвинение в антисемитизме было чревато весьма тяжелыми последствиями вплоть до предусмотренного законом тюремного заключения. Лицами еврейской национальности были заняты многие руководящие посты, и это позволяло развивать национальный протекционизм до необычайных размеров. Только с началом Второй мировой войны подобные настроения стихли, и воспрянул русский патриотизм. Итак, с началом Головановщины в Большой зал консерватории устремилась публика, больше из любопытства, скорее посмотреть, чем послушать. Как только на эстраду выходил Голованов, раздавались разом и аплодисменты, и свист. Такое начало концертов стало обычным делом, а в канун 1 мая вышла следующая история. Концерт был вечерний, зал заполнен до отказа, при появлении дирижера обычные бурные аплодисменты и пронзительный свист. Голованов встал у дирижерского пульта, посмотрел на зал и улыбнулся. Рядом с нами, 2 синодалами, в центре 1-го ряда партера, сидели 2 элегантно одетых господина средних лет. Оба громко свистели. Демонстрация не прекращалась, шум нарастал. Тогда из ложи поднялся комиссар Подвойский и попытался сказать, что на концерт приходят слушать музыку. Однако голос его потонул в общем шуме. Вдруг откуда-то с балконов раздался призыв «Бить!». Голованов резко изменился в лице, побледнел. Тут группа тромбонистов из оркестра встала и сыграла тушь. Николай Семенович обернулся к музыканту и поклонился. Шум же еще усилился. В оркестр поднялся из зала проректор консерватории Назарий Григорьевич Райский, поднял руку, и зал стих. «В связи с предстоящим праздником, — сказал он, — оркестр исполнит «Интернационал». Голованов встал за пульт, и оркестр заиграл. «Интернационал», конечно, слушали стоя. Потом начался концерт по программе. Один из наших соседей злобно произнес: «Сволочь!». На одной из афиш, относящихся к году Головановщины, публику оповещали о концерте оркестра Бутболея Николая Семеновича со вступительным словом Луначарского. Однако накануне концерта в газетах появилось письмо Луначарского, где говорилось, что он не сможет выступить. Однако тогда же Калинин на встрече с комсомольцами выразил более умеренный взгляд на ситуацию. Страсти стали затихать, тем более, что самого Голованова из Большого театра уже уволили. Это случилось в 1928 году, а в 1930 году его вновь пригласили в театр. В 1936 году последовало 2-е увольнение Голованова, на этот раз вызванное протестом части труппы против грубости дирижера. И только в 1948 году уже народным артистом СССР Голованов 3-й раз пришел Большой, теперь главным дирижером. По поводу 2-го увольнения из Большого театра на календаре в музее-квартире Голованова сохранилась его запись в день увольнения, где обыгрывается фамилия назначенного главным дирижером Большого театра Самосуда. Запись такая. «Комитет по делам искусству учинил самосуд над Головановым». Голованов. «Христос рождается». Исполняет Московский областной академический хор под управлением Александра Кожевникова. читаем фрагменты комментариев к статье. Первый общедоступный дневной симфонический концерт при участии оркестра Московской консерватории под управлением Голованова состоялся в декабре 1926 года. В следующем сезоне было объявлено два абонемента консерваторского оркестра по 4 концерта в каждом с русскими и зарубежными программами. 7 концертами дирижировал Голованов. Солистами выступали крупнейшие музыканты: Антонина Васильевна Нежданова, Надежда Андреевна Обухова, Григорий Романович Гинзбург, Константин Николаевич Гумнов, Александр Борисович Ганденвейзер, Александр Федорович Дедеке. В одной из программ принял участие хор под управлением Павла Григорьевича Чеснокова. До начала Головановичной рецензии на выступление консерваторского оркестра были восторженными. Мемуарист весьма бегло, но по сути верно передает содержание явления, получившего наименование «Головановщина». Мы дадим хотя бы краткий обзор событий, связанных с ней. В конце марта-начале апреля 1928 года в ряде московских газет появились статьи, обычно без подписи, в которых против Голованова, как дирижера Большого театра, был выдвинут ряд серьезных обвинений. Так, в редакционной статье «Труда» можно прочесть: говорят об антисемитских выходках дирижера Большого театра Голованова, который позволил себе присутствие некоторых работников театра, несколько не совсем уместных в Советском театре фраз по отношению к работникам-евреям. Так означенный дирижер усомнился, стоит ли писать музыку на либретто оперы, автор которой еврей. Не так давно при обсуждении вопроса, кому дирижировать оперы Борис Годунов, тот же Голованов протестовал против того, чтобы русской оперной классикой дирижировал дирижер из нацменьшинств. Конец цитаты. Имелся в виду дирижер Арипазовский. Публикацию на ту же тему в «Вечерней Москве» упомянут Сергей Никифорович Василенко, который якобы пересказал либреттисту своей оперы «Сын Солнца» Гальперину, приведенное выше мнение Голованова. Здесь же появляется сам термин «Головановщина» и еще один ее мотив — самоубийства скрипача оркестра Крейна, инспирированное якобы издевательствами дирижера. Из последующих газетных публикаций мы узнаем также имя певицы Сориной, еврейки по национальности, не принятой Головановым в Большой театр ввиду профессиональной несостоятельности и впоследствии добившейся своего с помощью разных общественных комиссий. Дальше антиголовановская кампания приобрела обвальный характер, в нее включились десятки изданий и продолжала все это около 2 лет. Имелись демонстрации поддержки Голованова со стороны московской интеллигенции, злобно откомментированные пролетарскими газетами. Горячо поддержал Голованова Леонид Витальевич Собинов, обратившийся в редакцию «Правды» с письмом, в котором, в частности, говорилось: «Когда я читал в отчетах жалобы артистов-солистов, то некоторые изливали свою горечь на театральные обиды, полученные, вероятно, задолго до поступления Голованова в Большой театр. И эти, считающие себя пасынками, артисты, в своих окончательных выводах забывает об интересах Большого театра, а личные артистические данные, естественно, переоценивают. Голованов только и делал в Большом театре, что добивался от работников его дисциплины, подъема трудовой энергии и художественных достижений». В последующих своих публикациях, правда, грубо отдернул великого артиста, который совершенно справедливо указал на подоплеку происходящего. В течение апреля в Большом театре работала правительственная комиссия, которая пришла к выводу о неблагополучном положении в театре и о необходимости его реорганизации. Относительно Голованова рекомендовалось освободить его от работы в Большом, но с тем, чтобы привлечь снова после реорганизации. Вместе с Головановым из театра ушли поддерживавший его художник Федор Федорович Федоровский и режиссер Владимир Аполлонович Лоски. Уволено было еще около 100 сотрудников. Не успела улечься первая волна Головановщины, как поняла вторая, связанная с консерваторией. 16 сентября того же 1928 года «Правда» выступила с редакционной статьей под названием «Консерватория неблагополучна», где утверждалось, что налицо специальная концентрация прав в консерватории, в течение последнего времени возглавлявшись профессорами Райским, Гленвейзером и Головановым. Конец цитаты. При поддержке ряда других преподавателей, например, ректора Гумнова. Здесь в ход пошли другие аргументы. Так некий Лебедев в журнале «Экран» утверждал, что утренние концерты консерватории по качеству устраиваются для демонстрации реакционной профессуры Райского, Голованова, Гольденвейзера или для возбуждения в слушателях религиозного миросозерцания. Конец цитаты. Примером чему приводился концерт органной музыки в исполнении Гедеки. Утверждалось также, что упомянутые профессора саботируют работу на так называемом педагогическом факультете, потому что не хотят видеть за дирижерским пультом бывшего рабочего крестьянина. Конец цитаты. Далее последовали прямые обвинения в антисоветских демонстрациях, устраиваемых на головановских концертах. Партийная комиссия Хамовнического района не подтвердила обвинение Голованова в антисемитизме, но признала правые настроения группы профессоров вместе с дирижером, которые выразились, в частности, в исполнении Неждановой с консерваторским оркестром арии из «Жизни за царя» Глинки. В 1929 году Голованов ушел из консерватории. Весной 1929 года объектом травли стала также деятельность Голованова на Московском радиовещательном центре. Наконец, третья волна Головановщины относится к осени 1929 года. Она была нацелена уже на деятельность филармонии Софила. Образчик цитаты 1. «Софил явно расходится с линией партии». Это в газете «Правда» написано. Прочтем фрагмент другого письма Голованова. Голованов Неждановой, Москва, вторая половина декабря 1929 года. «Сегодня в 5 вечера позвонили от Бубнова. Он назначает мне явиться к нему завтра в 3 часа, а у меня репетиция до 4. Я завтра с утра буду просить перенести этот важный для меня прием. Репетицию перенести невозможно из-за зала. Вот так всегда бывает. Когда нужно, то занят, а 3 недели ничего не делал. Дай Бог вам всего хорошего». В комментариях к письму сказано. Голованов обратился к наркому просвещения Бубнову с просьбой определить его общественное положение ввиду нездоровой, крайне враждебной атмосферы, созданной вокруг его имени, и вынести окончательное решение в связи с Головановщиной. 4 февраля 1930 года в газете «Известия» было опубликовано постановление коллегии наркомпроса о работе профессора Голованова. Цитата. «Рассматривая продолжающиеся нападки на проф. Голованова как травлю специалиста, не оправданными никакими общественными нормативами, коллегия обязывает все органы и учреждения наркомпроса, в которых протекает деятельность проф. Голованова, и в частности правление консерватории и Софила, немедленно обеспечить нормальную обстановку для работы проф. Голованова». Конец цитаты. Голованов. «Благослови, душа моя, Господа, тебе поем», исполняет хор под управлением Онегина.
Господи, Боже,
Заканчиваем чтение фрагментов статьи Смирнова. С послевоенной деятельностью Голованова в Большом театре связаны постановки Бориса Годунова «Хованщина», «Садко». Это были для дирижера очень плодотворные годы, и имя Голованова с глубоким уважением произносилось профессионалами и любителями музыки. И вдруг в мае 1953 года его снова увольняют из Большого театра, якобы за развал работы. Встретив дирижера Большого театра Мишу Жукова, моего одноклассника по синодальному училищу, я спросил его о причине увольнения и получил ответ, что Голованов имеет очень высокую зарплату, 700 рублей, и при этом не дирижирует. Однако причины могли быть и другие. Рассказывали, что еще в 1939 году Голованов и Нежданова были приглашены консультантами при проведении в Москве декады белорусской культуры. И со свойственной ему прямотой Николай Семенович посоветовал премьерше Белорусского оперного театра Александровской оставить сцену. Александровская пожаловалась первому секретарю ЦК Беларуси Пономаренко, а после войны этот секретарь стал министром культуры СССР и расквитался с Головановым. Умер Голованов в Успенье в день, столь памятный Николаю Семеновичу и всем синодалам, храмовый праздник Успенского собора. Именно в этот день проведению, написано с большой буквы, было угодно положить конец страданиям великого русского дирижера. Гроб был доставлен в Москву, я пришел на квартиру Николая Семеновича проститься. Дверь отворила его сестра Ольга Семеновна. В комнате никого не было, Ольга Семеновна готовилась к отпеванию. Я простился с любимым дирижером. Марина Ивановна Голговская вспоминала. Марина Ивановна Голговская, друг и помощник Антонины Васильевны Неждановой, жила с ней с 20-х годов прошлого века. Близка была также к Николаю Семеновичу, и умер он у нее на руках. Марина Ивановна Голговская вспоминала. После того, как 14 мая 1953 года вышел приказ о снятии Голованова с поста главного дирижера Большого театра, позвонил один из руководителей музыкального вещания радио Константин Христофорович Аджамов и предупредил Николая Семеновича, что аналогичный приказ готовится на радио. Голованов отправил письмо Хрущеву, оно быстро дошло, и никаких мер на радио принято не было. Все это время Голованов страдал от приступов стенокардии и, отпраздновав 22 мая свои именины, уехал на дачу. Приступы повторялись, но все же 17 августа он ездил в Москву на сбор Большого симфонического оркестра радио. Вскоре с Николаем Семеновичем случился очень сильный сердечный приступ на даче. Из Москвы была вызвана скорая помощь, и врач подписал строгий постельный режим. 28 августа Николая Семеновича ждали на первую репетицию БСО, но как раз в этот день его не стало. По свидетельству Голговской, Голованов не ожидал своей реабилитации в Большом театре. Ну, что сказать в заключении? Ярлык антисемита, начиная с конца XIX века, заработать было проще простого. Для этого надо маломальски было задеть, цитата, «двух, или от себя добавим, более элегантно одетых господ, сидящих в первом ряду партера», конец цитаты. По существу же такую ярусную злобу у этой части «публики» в кавычках вызывала личность Голованова потому, что, во-первых, и главное, он был верующий, православный, воцерковленный человек и никогда не скрывал этого. И, во-вторых, что тоже немаловажно, как музыкант и, главное, как дирижер, был фигурой, сейчас уже можно точно сказать, титанической, с феноменальными, талантом, работоспособностью, волей. Уже тогда, в конце 20-х, начале 30-х годов, он стоял выше других дирижеров, в том числе и евреев, хотя бы и очень талантливых. Отсюда зависть и по нарастающей, злоба, ненависть и так далее. Конечно, Николай Семенович мог и не любить некоторых личностей еврейской национальности, но национальность здесь ни при чем. Также он мог относиться и к некоторым лицам любой другой национальности, в том числе и к русским. С другой стороны, ко многим евреям он относился хорошо и с некоторыми был в приятельских отношениях. Например, с не раз уже упоминавшимся в передачах дирижером Борисом Эммануиловичем Хайкиным. В заключение прозвучит единственная запись Николая Семеновича, произведение Иоганна Себастьяна Баха, ария из третьей сюиты в исполнении 10 виолончелей и струнной группы БСО ВРК. Запись 1945 года. Поразительная запись по простоте, теплоте и распевности исполнения такого тяжеловесного композитора, как Бах.